мышление и судьба. Существует два противоположных понимания законов мироздания, так называемое западное и восточное. Если западное основано на сугубо материалистическом понимании построения и существования миров, Вселенной и человека, то восточное испокон века утверждает, все сущее развивается из единого источника, который и творец, и творение, и силы его созидающие. Человек – это бессмертное существо, состоящее из духа. Это и есть вечный и бессмертный человек, и его временных смертных оболочек личности, самой грубой из которых является физическое тело. В древнейших восточных манускриптах изложены законы мироздания, и древняя сокровенная наука в разных формах давала человеку понять, что мир, в котором он живет, это не весь мир. Наш видимый мир пронизан незримыми мирами и их энергиями. Невидимые миры – это наша повседневная среда, в которой человек живет, которую он изменяет и которая изменяет его. Великие космические учителя говорят нам, приоткрывая некоторые шокирующие нас тайны жизни и смерти. Вы можете верить или не верить, но вы должны знать. Конечно же, в первую очередь люди Земли должны знать, что в них живет духовное существо, которое мыслит, чувствует и ощущает. Они должны знать о значении той космической энергии, которую производит сам человек, творя свое счастье и несчастье. Эта энергия пронизывает все миры. Она творит их, разрушает и вновь создает. И энергия эта – мысль. Мысль есть одна из самых могущественных энергий в космосе. Ее могущество состоит в том, что она приводит в действие и движение стихийные силы природы, которые сами по себе неподвижны и инертны. Они требуют для приведения их в действие толчка, который дается им мыслью человека и всякого мыслящего существа. Но так как наш интеллект есть мыслительный аппарат, который даже помимо желания человека все время излучает мысленную энергию, созидательную или разрушительную, наполняющую собой пространство, то наш ум в полном смысле слова является фабрикой добра и зла. По этому поводу хочу сказать, что после лекции будет небольшой фильм, как раз очень ярко иллюстрирующий работу мысли человека и коллективной мысли. Мысль о том, что как развалился Союз, как отдельные государства после развала стремились попасть в Западный Союз ЕС, и как они попали, что они получили. То есть как работает мысль и какие следствия она имеет. Обыкновенный средний человек, каких на Земле подавляющее большинство, мыслит беспрерывной лентой мелких, слабых, неясных и туманных мыслей, в которых может и не быть ни сильной ненависти или вражды, ни даже исключительного эгоизма. В них лишь мелочь и ссор повседневности, состоящие из мелкой зависти, критики и осуждения окружающего, из личных несогласий, споров, раздоров, из пошлых личных желаний, стремлений и побуждений. Люди думают, что их мысль мала и никуда достичь не может, а между тем потенциал мысли велик, и для мысли не существует ни пространства, ни времени. Каждая мысль может или затемнить, или очистить пространство. Каждая мысль рождает действие. Самые ничтожные мысли создают крохотное действие. Действие мысли будет тем сильнее, чем больше вложено в нее мысленной силы. Мысль материальна. Она может быть видима, осязаема и даже взвешена на весах. Экспериментально доказано, что один и тот же человек, взвешенный во время сосредоточенного мышления, весит больше, нежели тогда, когда ничего не думает. Эта разница в весе, факт известной современной науке, составляет форму мысли, подтверждая ее материальность. Мыслеобразы создаются из тончайшей материи тонкого и огненного миров космоса. Огненный мир мысли – это сфера высоких, чистых, самоотверженных мыслей об общем благе человечества, об эволюции человечества и космоса. Мысль имеет цвет, форму, четкость, очертания. Первое. Цвет и форма мыслеобразов определяются качеством мысли. Они могут быть прекрасными или уродливыми, светлыми или темными. Второе. Четкость мыслеобразов характеризует точность мышления. Мыслеобраз может быть расплывчатым, тусклым или же иметь четкие очертания. Мысль есть основа творчества. Мысль есть новорожденное существо духовного плана. Заметьте, мысль не есть абстрактность, не есть вещество, но существо со всеми признаками самодавлеющего существования. Как сущность духовного мира, мысль не может быть уничтожена. Мысль сильная, яркая, с определенной целью сознательно посланная, создает из тонкой ментальной материи живое пространственное существо, мыслеобраз, который будет стремиться осуществить вложенные в него идею. Сильные мыслеобразы живут столетиями и тысячелетиями, ожидая исполнителей вложенных в них мыслей. Но не нужно думать, что лишь сильные и яркие мысли способны творить, и что мысли слабые, неясные и туманные безвредны. Они гораздо вреднее, нежели можно предположить, так как в тонком мире действует закон притяжения подобного подобным. Каждая мысль, хотя бы неопределенная, неясная и туманная, создает соответствующее туманное отражение в ментальном плане, которое притягивается подобными же неясными и туманными мыслями других людей. Они не сливаются с несходными с ними по содержанию туманностями, но лишь себе подобными. А теперь представим себе, что ежеминутно, ежесекундно многие миллионы подобных неясных, туманных и по своему содержанию отрицательных мыслей несутся в несходные им мысли и притягивая подобные. Они усиливают одна другую, образуя громадные резервуары хаотической энергии, в которой нет даже ни тени творческого импульса, но есть избыток энергии отрицательного характера. Эта энергия, не находя для себя применения в творческой деятельности, обрушивается на невежественное человечество в виде всевозможных стихийных бедствий, эпидемий, наводнений, голода, землетрясений, войн и тому подобных следствий. Мысль незрима и неслышна для физических органов, но сфера ее действий безгранична. Так учит сокровенная наука Востока. Человеческое сознание всегда находится в сфере двух миров – видимом плотном или земном и в невидимом глазу тонком, надземном. Пока мы уверены, что наша жизнь исчерпывается только настоящим существованием, пока мы отрицаем собственную прошлую жизнь и будущую, до тех пор законы космоса будут скрыты от нас, а вся жизнь будет сплошь состоять из мучительных «почему», не имеющих ответа. Судьба – это такое понятие, которое всегда волновало каждого, кто о ней задумывался. Человек может безропотно воспринимать жизнь, и тогда он будет напоминать путника, сидящего на дороге и ждущего, когда же судьба доставит ему счастье. Но если он станет активным действующим лицом в борьбе за свое счастье, здоровье, удачу, то и судьба будет к нему благосклонной. Первая и главная сила, слагающая судьбу человека, – это мысль, ибо все в мире создано мыслью. Еще великий Платон сказал: «Идеи управляют миром». Идеи – значит мысли. И в Библии сказано: «Вначале было слово», то есть идея или мысль. В глубокой древности, в священных индусских писаниях, был дан ключ к раскрытию наиболее трудных загадок человеческой жизни. То есть, существует ли что-нибудь подобное удаче, року или судьбе? Или же бесчисленными человеческими жизнями правит закон, который распределяет и счастье, и страдания, и рождение, и смерть? Мы часто спрашиваем себя, почему одни рождаются бедными, а другие богатыми? Почему одни наделяются красотой, здоровьем ума и тела, а другим не достает ни того, ни другого? Почему одни рождаются с великодушным, благородным характером, а другие получают врожденные склонности к преступлениям. Почему одни проходят по жизненному пути, усыпанному розами, а другие не видят на своем пути ничего, кроме неудач и нищеты, чувства досады и отчаяния? Почему одни доживают до преклонного возраста, а другие успевают только родиться и умереть? На эти и другие вопросы, которые ставит перед нами жизнь, можно ответить только с помощью космического закона кармы, то есть закона причин и следствий. По учениям древних мудрецов, человек одарен бессмертным духом, исходящим от Бога и заключающим в себе все божественные свойства в зачатке. Для того, чтобы эти божественные свойства пробудились и чтобы сам человек полностью раскрыл их, ему и дается поле деятельности земной мир. Исчерпав весь опыт, который извлекается из земных переживаний, и скорбных, и радостных, человек достигает самопознания, а вместе с тем и сознания своего божественного происхождения. Оно поведет его к совершенству с такой же внутренней необходимостью, с какой семя травы дает траву, а семя дуба – дуб. По учениям древних мудрецов, он и живет много раз, воплощаясь в различные эпохи при самых разнообразных условиях. И так до тех пор, пока земной опыт не сделает его мудрым и совершенным, как совершенен Отец наш Небесный, по выражению Иисуса Христа. Религиозные учения Древнего Востока почти неизвестны в их чистом возвышенном смысле, а между тем знакомство с ними способно пролить свет на самое загадочное явление нашей трудной земной жизни. Рядом с законом перевоплощения, который объясняет внешнее и внутреннее неравенство людей, древние восточные учения дали миру разумное обоснование закона незыблемой справедливости, управляющей миром. Закон этот устанавливает, что в мире духа каждая причина влечет за собой соответствующее следствие с такой же правильностью и неизбежностью, с какой в физической природе одно и то же явление вызывает каждый раз одно и то же следствие. Каждое действие во Вселенной есть результат предшествующей причины, и в то же время оно – причина последующего действия. Получается непрерывная цепь причин и следствий, которые в осуществлении и являют жизнь Вселенной. В применении к человеку закон причин и следствий, иначе говоря, закон кармы, является собой всю совокупность его деятельности. Все, что человек представляет собой в настоящем и что он представит из себя в будущем, все это – последствия его деятельности в прошлом. Таким образом, единичная жизнь человека не есть нечто оторванное и законченное. Она представляет собой плод прошедших и в то же время семя будущих жизней в этой цепи последовательных воплощений, из которых состоит непрерывающаяся жизнь каждого человеческого духа. В жизни нет скачков и нет случайностей. Все имеет причину. Каждая наша мысль, каждое чувство и каждый поступок идут из прошлого и влияют на наше будущее. И пока это будущее скрыто от нас, пока мы смотрим на жизнь как на загадку, не подозревая, что создали ее сами, до тех пор явления нашей жизни как бы случайно выдвигаются перед нами из бездны непознанного. Причина тому – наше неведение законов духовного мира. Совершенно такое же неведение, какое мы наблюдаем у дикаря относительно явлений материального мира. Пущенная ракета, выстрелы из ружья, непонятным образом произведенные звуки кажутся ему чудом, потому что он не знает законов, послуживших причиной поразившего его явления. Чтобы перестать считать такие явления чудом, дикарь должен узнать законы природы. Знать же эти законы можно только потому, что законы эти неизменны. Совершенно такие же неизменные законы действуют и в невидимом для нас духовном мире. Пока мы их не знаем, то будем стоять перед явлениями нашей жизни, как дикарь перед неведомыми силами природы. Будем недоумевать, винить свою судьбу, бессильно возмущаться перед неразгаданным сфинксом. Не понимая, откуда идут явления нашей жизни, мы даем им название «судьба», «случайность», «чудо». Но эти слова ровно ничего не объясняют. Только когда человек узнает, что совершенно такие же неизменные законы, какие действуют физической природы, управляют и событием его жизни, когда он убедится, что законы эти доступны исследованию, и действия их могут быть сознательно направляемы по воле человека, только тогда кончится бессилие человека, и он действительно сделается господином своей судьбы. Но возможно ли такую уверенность, какую мы имеем в непреложность естественных законов, в их безусловную надежность перенести в область нашей умственной и нравственной жизни? Древнейшая мудрость учителей света утверждает, что это возможно. Она раскрывает перед нами внутреннюю лабораторию человеческого бытия и показывает, что каждый человек непрестанно творит свою судьбу в трех сферах жизни – умственной, психической и физической. И что все его способности и силы – ничто иное, как результат его прежних действий и в то же время причины его будущей судьбы. Далее, древняя мудрость утверждает, что силы человека действуют не на него одного, но и на окружающую среду, постоянно видоизменяя как его самого, так и окружающую среду. Исходя из своего центра, то есть от человека, силы эти расходятся по всем направлениям, и человек ответственен за все, что возникает в пределах их влияния. Положение, в котором мы находимся в каждую данную минуту, определяется строгим законом справедливости и никогда не зависит от случайности. Случайность – это понятие, созданное невежеством. В словаре мудреца этого слова нет. Мудрец скажет: «Если я страдаю сегодня, то это происходит от того, что где-то в прошлом я преступил закон. Я сам виноват в своем страдании и должен спокойно переносить его». Таково настроение человека, понявшего космический закон кармы. Независимый дух, уверенность в себе, мужество, терпение и кротость – вот неизбежные последствия такого понимания, проникшего в сердце и волю человека. Кто в первый раз слышит о карме и начинает понимать, что все его действия подлежат такому же неизменному закону, по какому в природе день сменяется ночью, то вначале это удручает человека. Оно представляется ему как бы железным законом необходимости. Но это удрученное состояние проходит по мере того, как человек все яснее познает космические законы, которые управляют не формой, а сутью явлений. Он узнает, что хотя законы неизменны, но силы невидимого мира вследствие своей тонкости и деятельности вне времени и пространства, которым скована физическая материя, подлежат невообразимому быстрому передвижению и бесконечному разнообразию сочетаний. Он узнает также, что, направляя сознательно силы своей внутренней жизни, человек может работать с успехом над изменением своей кармы даже на протяжении одного короткого воплощения. Далее человек поймет, что работа эта совершается в пределах им же самим созданных свойств и способностей и им же поставленных ограничений. Следовательно, источник всего им переживаемого – он сам, его бессмертный дух, и в его власти направить свои силы к желаемой цели. Человек сам строит свой дом, он может внести в него и мерзость запустения, и в его же власти перестроить его до основания, сделать его прекрасным. Когда человек думает, чувствует и стремится – он как бы работает над мягкой пластичной глиной, которую мнет и формирует по своему усмотрению. Но глина эта мягка только в его руках. Сформованная, она быстро затвердевает. Вот почему сказано: «Взгляните, глина в огне твердеет и делается железом, но форму ей дал гончар». Человек, ты вчера был господином своей судьбы, а ныне она стала твоим господином. Чтобы проверить истинность этого изречения, следует сопоставить два образа – человека, тревожно живущего в подчинении у своих прихотей и страстей, и спокойного мудреца, ясно знающего, куда и зачем он идет. Сравнивая эти два образа, мы поймем, в каких цепях рабства находится первый и как может быть полна свобода у человека, осознавшего свою силу. Пестрые узоры жизни созидаются тканью человеческой кармы. Денно и ночно переплетающиеся нити стольких разнообразных существований так сложны, что изучение кармы – это самый трудный из всех наук в космосе. Человек не только создает свой ум, свой характер, свои отношения к другим людям, но и его личная карма входит в состав кармы различных групп – расы, народа, семьи. Она своими нитями вплетается в общую ткань собирательной кармы каждой из этих групп. Чтобы уяснить для себя хотя бы самые общие понятия о человеческой карме, необходимо из сложного состава выделить три разряда сил, которые строят человеческую судьбу. Первое – это мысль человека. Эта сила строит характер человека. Каковы его мысли, таков будет и сам человек. Второе – желание или воля человека. Желание и воля, являющие собой два полюса одной и той же силы, соединяют два человека с предметом его желания и устремляют его туда, где может быть удовлетворено это желание. И третье – поступки человека. Если поступки человека приносят другим живым существам довольство и счастье, они отзовутся таким же довольством и счастьем и на нем самом. Если же они доставляют другим страдания, они принесут такое же страдание и ему, ни больше, ни меньше. Когда человек вполне поймет значение этих трех составных частей, из которых образуется закон кармы, и научится применять свое знание, тогда он сделается творцом своего будущего, господином своей судьбы, способным строить ее по мере своего знания и своей воли. Итак, мысль строит характер. Нигде человек не является так ясно и непреложно создателем своей судьбы, как в области умственной. В силу большой подвижности и тонкости умственных вибраций, человек-мыслитель, сознательно творящий свою внутреннюю жизнь, может работать с такой же точностью и уверенностью, как архитектор, воздвигающий здание по начертанному плану. Каждая новая мысль прибавляет новую черту к воздвигаемой постройке. Ни одна из них не пропадет даром. Группы однородных мыслей, повторяющиеся на протяжении нескольких жизней, определят строй каждого характера, и так называемые врожденные мысли и способности – ничто иное, как результат умственной работы прошлого. Желающий проверить силу мысли над характером может в любое время испробовать эту силу на себе. Избрав самую слабую сторону своего характера, например, нетерпение, если человек болеет этим свойством, ему следует взять предметом ежедневных размышлений противоположные свойства, то есть терпение. И надо начать изучать это свойство со всех сторон, воображая себя поочередно в самых разнообразных положениях, которые могут вызвать взрывы нетерпения, а затем мысленно заставить себя сохранить полное самообладание и терпение. Эту работу мысли можно продолжать ежедневно, без перерыва, в течение некоторого времени, ибо непостоянные судорожные усилия здесь не помогут. Вскоре человек заметит, что мысль о терпении начинает появляться в его сознании. Это будет указанием на то, что основа привычки к терпению уже заложена. Если продолжать ту же работу день за днем, месяц за месяцем, то придет время, когда человек убедится, что терпение, как составляющая часть, вошло в его характер. То же самое относится ко всем другим свойствам человека. Постоянно думая о противоположном качестве своего характера, человек может заменить отрицательные на положительные. Если работа мысли будет достаточно серьезной и упорной, то успех неизбежен. А характер, не нужно забывать этого, есть важнейшее условие человеческого счастья на Земле. Отзывчивый, благородный и сильный характер – это залог великого будущего для его обладателя. Итак, зная свойства мысли, человек путем сознательной внутренней работы может постепенно построить свой характер таким, каким пожелает его иметь. Смерть не прерывает этой работы, наоборот, освобожденный от оков физического тела, человек легче и полнее претворяет весь принесенный из земной жизни запас опыта. Но начать эту работу нужно на земле, находясь в физическом теле. После своего очередного возвращения на землю человек принесет с собой все ранее приобретенные мысли, которые в посмертном существовании переработались в наклонности и способности. Соответственно, последним в новом воплощении построятся новые проводники внутренней плотской жизни, то есть мозг и нервная система. Вот почему сказано «человек – создание размышления». Над чем он размышляет в этой жизни, тем он становится и в следующей. Таким образом сохраняется бессмертное содержание человеческой души. И мы напрасно оплакиваем и угасшие цивилизации и безвременно погибших гениев. Ничто не погибает, и работа духа, ничего не утрачивая из приобретенного опыта, возобновляется как раз с той самой грани, которая была достигнута в предыдущих воплощениях. Стремления, возникшие в прошлых воплощениях, в новом преобразуются в способности, а повторяющиеся мысли – в наклонности. Волевые импульсы преобразуются в деятельность, всевозможные испытания в мудрость, а душевные страдания – в совесть. Разнообразные хорошие возможности, предоставлявшиеся человеку, но пропущенные им по нерадивости и лени, появятся снова, но уже в иной форме, как неопределенные влечения, как смутная тоска. Они не получили в прошлом удовлетворения вследствие бездействия и лени и недоразвились. А случай, то есть те условия однажды подобранной кармы, могут не повториться в очередном воплощении. Распространенное убеждение, что среда создает наш умственный строй, происходит от неведения истинного течения нашей внутренней жизни. Говорят же, бытие определяет сознание, но не среда создает ум человека, а человек под воздействием кармического закона устремляется в ту среду, которая соответствует его наклонностям. Доказательством служат люди, с раннего детства резко отличающиеся от своей среды. В них нет ничего общего с окружающими, и если воля их сильна, то они изменяют направление своей кармы, переходя в иную, более родственную для них среду. Попадают они в неподходящую среду из-за того, что своими поступками и грехами тесно связали себя с людьми этой среды. Если таких людей немного, то это доказывает, что не среда создает наш ум, а что каждый человек устремляется в среду, подходящую для той ступени развития, которая им уже достигнута. Кроме того, последствия мысли отражаются не только на одном ее творце. Нет ничего более ответственного, как мысль человеческая, ибо ни одна сила так легко не передается другим, как наши мысли. Зарождаясь в одном уме, они в силу быстроты и легкости своих вибраций, несравненно более быстрых, чем свет и электричество, легко передаются окружающим. Ученые говорят, скорость мысли в миллиарды раз превышает скорость физического света. Мысль одного человека передается другому, мысль последнего первому, завязываются нити, которые свяжут вместе людей, склонных к добру или к злу, определят для нашего будущего воплощения родных, друзей или недругов. Вот почему иные любят нас без всякой видимой причины, а иные ненавидят нас, будто незаслуженно. Следовательно, наши мысли, действуя на нас самих, создают наш умственный и нравственный характер, а благодаря своему воздействию на других завязывают кармические нити, которыми люди будут связаны в последующем воплощении. Другим важным фактором, определяющим судьбу, является желание, ибо оно связывает человека с предметом желания. Желание и его высшее качество воля – это самые могучие силы Вселенной. Желание притягивает нас к тем или иным предметам внешнего мира. Они образуют наши страсти и определяют судьбу человека и его посмертное состояние. Желание, то есть внутреннее влечение человека к внешним материальным предметам, всегда притягивает ее в ту среду, где эти желания могут получить удовлетворение. Желания земных вещей приковывают наш дух к земле, а высокие желания влекут его к небесам. Вот почему сказано, человек рождается сообразно своим желаниям. Осознание этой истины должно служить для нас предупреждением, чтобы мы были разборчивы в своих желаниях и не допускали бы в свою душу таких желаний, которые могут задерживать наше развитие. К числу последних принадлежит желание материальных богатств. Желания человека определяют место его воплощения. Если желания были нечистые, невоздержанные, они создадут для его нового воплощения подходящее тело страстей, и это тело устремит его в такую семью, в чрево такой матери, кровь которой может дать материал для его физической оболочки. Наши желания действуют на окружающих так же, как и мысли. Они передаются другим. Но так как в данный цикл человеческой эволюции наши желания гораздо сильнее наших мыслей, то и кармическая связь, сотканная желаниями, связывает людей еще сильнее, чем их мысли. Соединяя нас путами любви или ненависти, желание создает нам будущих врагов или друзей, или же могут соединить нас с такими людьми, о завязавшейся связи с которыми мы не подозревали. Например, поводом к такой связи может послужить ненамеренно данный толчок к преступлению или даже к убийству. Может случиться, что очень сильный злобный порыв одного человека повлияет на другого в такой момент и в такой обстановке, которая располагает к убийству. Бывают такие внутренние состояния, когда чаша весов, колеблющаяся между добром и злом, находится в таком неустойчивом равновесии, что достаточно одного лишнего побуждения, одной лишней вибрации из невидимого нам психического мира, которые повлияют на наклон колеблющихся весов в ту или иную сторону. Таким решающим толчком для колеблющегося человека может послужить порыв злобы или желание нанести вред, идущий из сердца другого человека. Первый поддастся искушению и убьет. А создатель злобной мысли в следующем воплощении будет связан с убийцей, даже если бы они раньше вовсе и не знал его. И вред, причиненный злобным порывом тому, кто совершил убийство, неминуемо отзовется на создателе гневной мысли. Иногда совершенно неожиданно, казалось бы, незаслуженное несчастье внезапно обрушивается на человека. Его низшее сознание, не подозревающее, что источником его несчастья был вред, причиненный его дурными страстями другому существу, возмущается, негодует на кажущуюся несправедливость. Но это негодование происходит от его неведения, а его бессмертная душа при этом получит урок, который никогда не забудет. Ничто незаслуженное не заставит страдать человека. Отсутствие памяти о прежних воплощениях, необходимое для нашего же блага, на низших и средних ступенях нашего духовного развития, не помешает свершиться закону справедливости. Из сказанного следует, что наши желания, действуя на нас самих, создают наше тело страстей и через его посредство влияют на образование нашего физического тела в ближайшем воплощении. Они же определяют место нашего рождения и влияют на подбор людей, с которыми будем связаны в будущем. Третьим фактором, влияющим на судьбу человека, являются поступки. Именно поступки определяют внешние условия его последующего воплощения. Если поступки человека послужили причиной страдания для других, он в такой же мере будет страдать и сам. Если же они приносили радость или благосостояние окружающим, это отразится на его последующем воплощении в виде благоприятных земных условий. Дурные поступки людей нарушают мировой порядок и равновесие. Чтобы оно восстановилось, необходимо, чтобы поступивший дурно испытал последствия нарушенного равновесия на себе. Вызывая благополучие или страдания у других людей, наши поступки связывают нас с ними же так же, как и наши мысли и желания. Если в прошлом мы были причиной страдания для окружающих, В будущем мы испытаем не меньшие страдания, и наоборот. Если мы содействовали их благополучию, то карма предоставит счастливые условия для нашей земной жизни. Итак, мы рассмотрели три вида космических сил, благодаря которым человек может сознательно строить свое будущее. Наши мысли создают наш характер, наши желания определяют то, чем мы будем окружены в следующей жизни, и наши поступки устанавливают точный размер нашего счастья, внутреннего и внешнего. Каждая из этих сил действует в своей сфере. Если человек посеет семена в землю, то жатву собирать он может только на земле. Он может посеять хлеб с дурными намерениями, например, с мыслью добыть средства для злого дела. Но из посаженных им семян вырастет совершенно такая же рожь и пшеница, как если бы он сеял для того, чтобы накормить голодных сирот. Так вот, мотив – это выражение умственных и психических духовных сил, и его последствия могут выразиться только в умственной, психической и духовных сферах. Но когда мысли или чувства перешли в поступок, то последнее отразится только в земной сфере, и притом совершенно независимо от мотива. Например, если человек построит хорошую школу или больницу для бедных, будет ли при этом его побуждением честолюбие, желание похвалы или награды, те, для кого они будут построены, выигрывают одинаково, как если бы его побуждение в строительстве было бы самое возвышенное. Но для истинной сути самого человека, для его бессмертной души, эта разница оказывается чрезвычайно важной. В первом случае, когда побуждение было эгоистическое, плоды его деятельности проявятся только в физической среде, душа его при этом останется незатронутой. Во втором случае, когда его побуждением было бескорыстное стремление к добру, мотив этот облагородит, утончит душу и оставит в ней новое зерно бессмертия, ибо доброе движение души и составляет тот посев, жатва от которого сохраняется человеком навсегда. Добрые, злые или смешанные мотивы поступков человека отражаются на уме, сердце и воле человека. Но последствия поступка, если последний вызвал благосостояние или радость окружающих, будут одинаково благоприятны для самого деятеля, каким бы побуждением он ни руководствовался. Закон кармы ведут строжайший учет и воздают за все содеянное человеком до мельчайшей дроби. Самый сухой эгоист рождается в хороших условиях, если он в прошлом содействовал благосостоянию окружающих. Но будет ли он в этих условиях доволен и счастлив, или мрачен и неудовлетворен, это будет зависеть от другого кармического счета, который подводит итоги его мотивам. Иначе говоря, тем хорошим или дурным свойством, которое он вырабатывал в тайниках своей души. Может случиться, что человек с прекрасной душой рождается в самых неблагоприятных внешних условиях, если он в прошлом своими необдуманными действиями вызвал нужду у окружающих. Но если при этом им владело чистое, бескорыстное побуждение, это придает ему свойства, которые помогут ему переносить нужду легко и терпеливо. Человека можно сравнить с работником, который вышел на свое поле и обрабатывает его при сиянии солнца и в непогоду, в холод и жару. Когда поле вспахано и засеяно, работник возвращается домой, снимает свою одежду и ложится отдохнуть. Когда он снова выйдет в свое поле, чтобы собрать жатву, одежда на нем будет уже другая, но от этого нисколько не зависит, какова будет жатва. Человек сеял сам, и если семя скудное, то и жатву он соберет скудную. Психология Древнего Востока ясно различает бессмертную индивидуальность человека и его смертную личность. Все личное умирает вместе с человеком, но весь результат личных переживаний сохраняется в бессмертной индивидуальности и составляет ее неприходящее содержание. В данном случае сеял сам человек означает его бессмертную индивидуальность, а не временную личность. Безразличный мотив останется для души без последствий. Дурной мотив задержит ее развитие, хороший мотив обогатит ее навсегда. Высокий мотив поведет человека к свободе и совершенству. Чем выше источник, из которого исходит внутренняя деятельность человека, тем продолжительнее и могущественнее будет ее последствие. Когда перед совестью человека, знающего закон причин и следствий, появляется альтернатива, и ему не ясно, как следует поступить, он должен спокойно разобраться во всех своих мотивах, очистить свое сердце от всего эгоистического и выбрать наиболее бескорыстный мотив. Однажды решив, он должен действовать уже без колебаний и страха, зная, что если он поступил неправильно, то важно только побуждение, последствия же возможной ошибки он перенесет охотно и терпеливо, как урок, который не изгладится из его души никогда. Итак, мы уже знаем, что карма, то есть накопление человека, творится тремя силами – мыслями, желаниями и поступками. Но внутри желаний и чувств и поступков человека стоит мысль. Поэтому правильно будет говорить, что карма отдельного человека и человечества слагается именно мыслью. Выше самой мысли – дух или воля. Мысль движется волей человека, волей она и управляется. Без воли человека нет. При контроле за мыслями именно воля духа может направить их в нужное русло, а недостойные – уничтожить. Слабая воля – слабый человек, и мышление у такого человека слабое, неразвитое. Да, сейчас мы несовершенны и в прошлой жизни наделали массу ошибок, и это стало причиной наших недовольств в этой жизни, источником наших страданий. Но уже осознание этого сделает нас осторожнее, а главное – ответственнее по отношению к самим себе, к своим мыслям, желаниям, поступкам. Все духовные учителя человечества учили одному и тому же. Человек должен и может стать властелином своей судьбы. Духовное преображение человека в его собственных руках. Но, разумеется, под лежащий камень вода не потечет. Кроме просвещения ума сокровенными знаниями, надо еще что-то делать, чтобы эти знания превратить в дела. Необходимо прилагать усилия по внедрению мудрости в повседневные дела свои. И эти усилия должны быть постоянными и ритмичными. Чем сознательнее и активнее будет преодолеваться наше незнание, тем легче будем переносить наши страдания. Легче жить нам будет прежде всего потому, что из сознания постепенно уйдет парализующий страх перед смертью. В сознании постепенно начнет укореняться мысль, что смерти не стоит страшиться, ибо ее нет. Дух человека бессмертен, умирает лишь плотное тело, и при следующем воплощении мы получим новое тело. Не умрем, но изменимся. Это слова Иисуса Христа. Мы станем увереннее в жизни. Закон причинности покажет нам самих себя, как творцов своего счастья и несчастья. Древние говорили, или человек управляет своими звездами, или звезды управляют человеком. Другими словами, или карма управляет человеком, или человек управляет своей кармой, то есть судьбой. Каждый человек может отдать предпочтение одному из двух. В результате свободного выбора человек станет либо рабом своей судьбы, либо ее господином. Великий космический учитель света говорит о неисповедимых путях космических, перед которыми бессильна человеческая воля. Свобода выбора остается, но только выбора из узких и непреложных условий. Горбатый урод тоже может выбирать, но с горбом за плечами и с печатью уродства. Жесткие и узкие те рамки, в которых карма ставит человека, и свобода выбора ограничена жестокостью неизменных условий. Например, Ломоносов преодолел препятствия окружающей среды и стал великим ученым. Но если бы кармические сочетания качеств и свойств не дали ему способности к наукам, все его усилия оказались бы тщетными. Следует понять ограниченность нашей плоти. Ограничения эти заключаются в трех временных смертных оболочках. Но от них зависит поступление тех отложений в нашу бессмертную индивидуальность. И если они скудны, то даже высшая триада, имеющая мало накоплений, не может проявиться на высших планах. И все же, какими бы условиями ни была ограничена жизнь земная, черпать опыт полезный можно из жизни всегда. Можно постоянно учиться и наблюдать, то есть приобретать опытные знания. Великий закон равновесия предусматривает все. И если в чем-то одном человек чего-то лишен или в чем-то урезан, то тем самым он приобретает возможность преуспевать в чем-то другом. Например, слепота физическая – великое несчастье, но слепые развивают в себе так тонкое зрение до такой остроты, а также и другие чувства, что закон равновесия компенсирует утрату и полное возмещение осуществляется. И так во всем. Поэтому можно сознательно перестать сетовать на судьбу, на трудные условия жизни. Эти трудности и лишения создают те самые условия, которые когда-то и где-то явятся явным благословением с радостью для испытавшего их. Дело в том, что в мире двойственных противоположностей один полюс явления всегда служит причиной и обуславливает появление другого полюса. Поэтому в земной радости уже скрыто горе, в благополучии – лишение, в жизни кроется смерть, в молодости – старость, в рассвете – увядание, в славе – забвение, в утрате – получение и так без конца. И это следует хорошо понять, чтобы, будучи уявленным на нежелательном полюсе условий, знать, что закон равновесия обязательно вызовет к жизни условия противоположные. Итак, лишение в одном является ручательством получения в чем-то другом и в степени равной силе лишения. Можно ли поэтому огорчаться чем бы то ни было, если ведом закон компенсации и возмещения? Правда, это не избавляет от страдания и печали, но печаль будет в радость, а страдание есть неизменнейшие условия вожжения огней этой высшей радости и высшего достижения человека. В мире страдания приобретает себя человек и строит себе сияющий доспех духа, нерушимый и вечный, в котором он будет пребывать в мирах высших в период времени по протяжении несоизмеримой с жизнями на земле. Наградой человеку является пространственная жизнь в теле света на просторах беспредельности. Но это тело надо построить самому из отложений высших энергий, порожденных и вызванных жизни в условиях земных, и в этом цель жизни. Можно пострадать, и можно потрудиться, ибо величественна и прекрасна далекая цель. Вырастить огненные крылья, чтобы летать в пространствах света – это ли не достижение, достойное приложенных усилий и оправдывающее любые трудности, любые испытания? В мире двойственности один полюс явления уравновешивается другим. Но несоизмерима радость и возможности высших миров с радостями и утехами земными, ибо тусклые и убоги краски земли, и грубые ее песни и красоты по сравнению с великолепием огненным сияющего мира света. И можно ли сравнить с ними краткую земную жизнь безногого калеки, если он, благодаря своему увечью в неподвижности, научился летать в духе, в долгие-долгие годы в мире надземном проводит свободно, летая в его безбрежных просторах, в то время как другие, ходившие на двух ногах и в благополучии, утопавшие, могут простоять надземную жизнь каменными истуканами, неподвижными и застывшими. Закон равновесия – великая сила. И ни одно страдание, ни одно лишение, ни один ущерб не остается без пользы, если дух знает свой путь. Потому порадуемся жизни трудной, порадуемся гонением, умолением, ущемлением и лишением, порадуемся всему, что приближает нас к чертогу света, что крылья растит, что дает возможность вырасти духом на все обстоятельства противодействующие. Помыслим о трудностях тех, кто идет впереди нас, нам путь указуя. И запомним, лишение здесь есть обретение там, и утверждение этой возможности новой. Великий закон равновесия управляет мирами. За тяжкие жизни земные великое будущее ожидает человечество. Человечество, эта великая земная сирота, станет наследником великого космического наследия. Сокровище света суждено духу пространства и беспредельности. Таков план эволюции космической жизни.